«Да надул он тебя! Я тебе сразу сказал, он тебя надул!» На протяжении последних двух часов Шампунь без конца твердил одно и то же. Все эти два часа они безуспешно прочесывали Марсель в поисках жестянки. «Да он помер давно, жестянка твой! Никто его с декабря и в глаза не видал! Как пить дать, клади сам!» — грузил его трупешник в морге. «Вот он и брехал, чтобы с тебя бабло вытрясти! Ты купил показания жмурика!» Януш шагал молча. Он и сам склонялся к тому же выводу, что сделал Шампунь, но не желал расставаться с Надеждой. Иначе ему оставалось одно — лечь на тротуар и ждать, когда его арестуют. Жестянка был его последним шансом узнать правду. Они вернулись к клубу «Перно» впустую. Сделали крюк, заглянув на площадь Виктора Жилю, с тем же успехом. Никто давным-давно не видел жестянку. Януш с Шампунем прошли по Канабьер и задержались возле реформистской церкви. Безрезультатно. Дотопали до театра «Жимназ», но лишь для того, чтобы стать свидетелями очередной потасовки между поберушками. И поскорее убрались прочь, пока и им не влетело. Теперь они двигались в сторону дневного приюта «Марсо», чтобы порасспрашивать его посетителей, а заодно выпить по чашке горячего кофе. На город спускались сумерки, промокашкой впитывая в себя дневной свет. Чем быстрее темнело, тем неудержимее росла в нем волна страха. Заслышав вдалеке завывание полицейской сирены, он вздрагивал всем телом. В каждом случайно брошенном на него взгляде ему чудилась угроза, и он спешил ниже опустить голову. Полиция, убийцы, бандиты из Бугенвилля — все эти люди ищут его. Кому из них повезет первому? Наконец они миновали триумфальную арку Д.Экс и вступили под гостеприимные своды приюта «Марсо». Социальные работники организовали для бомжей вечеринку с караоке. При виде оборванцев, оравших песни, разевая беззубые рты, Януш инстинктивно отступил к дверям. «Иди ты», — сказал он Шампуню, — «я тебя на улице подожду». Он дрожал крупной дрожью, хотя после двух часов быстрой ходьбы обильно вспотел. Укрывшись под аркой, ведущей ко входу в приют, он решил еще раз перечитать отчет о вскрытии. Но тут его внимание привлек негромкий шум. В нескольких метрах от него на земле сидел мужчина. В темноте он не сразу его заметил. Януш прищурился и разглядел сидящего. Тот был одет в драный свитер и замызганные пижамные брюки. Рядом с ним стояли два пластиковых пакета. Лицо мужчины белело в сумерках, напоминая маску Пьеро. Только это был странный Пьеро, с подбитым глазом и огромным синяком на опухшей щеке.
«Приступаем к трансформации», —
еле ворочая языком, пробормотал он. И поднес к губам бутыли из серого пластика. «Стеклоочиститель», — поразился Януш, но тут же отогнал эту дикую мысль. Наверняка в бутыле дешевое вино неизвестного ему сорта.
«Трансформируемся, мужик».
«Во что?» — автоматически спросил Януш.
«Этот город насквозь прогнил», — продолжал тот, не слыша вопроса. «Он болен проказой. Каждый, кто здесь живет, заражен его грязью и вонью. Ты сам не замечаешь, как превращаешься в асфальт, выхлопной газ и резину для покрышек».
Спорить против этого бреда Януш не собирался. Не было сил. Напротив, от усталости он утратил всякую способность к сопротивлению. Бомж вдруг предстал перед ним кем-то вроде оракула. Тересия каменных джунглей. Януш посмотрел на свои руки. Его кожа на глазах приобретала грязно-серый гудронный оттенок. Изо рта вырывались облачка двуокиси азота.
«Здорово, деду!»
На пороге приюта стоял Шампунь. Его приветствие повисло в воздухе. Деду намертво присосался к бутылке.
«Ты его знаешь?» — спросил Януш.
«Кто ж не знает деду?
Корчит из себя пророка. Шампунь понизил голос. Псих натуральный. У нас его боятся. Попробуй скажи, что он гонит пургу. Он тебе живо накидает.
Януш вознес мысленную благодарность Шампуню, своим появлением развеявшему морок. Про странного типа в пижамных штанах он уже забыл.
«Новости есть?»
«Нифига! Сгинул жестянка, был да весь вышел. Эх, жрать хочется!»
Шампунь слегка разрумянился. В приюте он явно пил не только кофе. Януш тоже умирал от голода, но о том, чтобы сунуться в бесплатную столовку, не могло идти и речи. Словно прочитав его мысли, Шампунь объявил.
«Сегодня ужинаем в ресторане».
«В настоящем?»
«Ну, почти».
Через 10 минут они уже стояли на заднем дворе забегаловки, торговавшей фастфудом. Воняло прогорклым жиром. Шампунь первым сунул голову в контейнеры с отбросами. Януша мутило. Тупичок напомнил ему внутренний двор дома, где вчера утром он обливался дешевым вином. Ему казалось, что со дня этого жуткого боевого крещения миновала вечность. Шампунь появился с грудой объедков в пищевой пленке.
«Кушать подано!»
— со смехом провозгласил он. И принялся кидать Янушу добытые сокровища, перечисляя.
«Помидорчики, хлебушек, сырок, ветчинка».
Януш принимал подачку, раздираемый голодом и отвращением.
«Только экологически чистые продукты», — победно заключил Шампунь.
Разорвав обертку на куске подтаявшего быстро замороженного хлеба, Януш вонзился в него зубами. Желудок отозвался благодарным урчанием. Януш раздирал остальные обертки и жадно пожирал ветчину, сыр, маринованные огурцы. С каждым проглоченным куском его передергивало от сознания глубины собственного падения. Два взрослых человека сидят на корточках и грязными пальцами с урчанием едят то, от чего отказались другие. Крысы, борющиеся за выживание в городском лабиринте.
«Кока-колы?»
Шампунь протягивал ему пластиковый стакан со сломанной соломинкой. Януш схватил его и выпил залпом. В его жилы возвращалась жизнь, в мускулы — сила.
«Где сегодня ночуем?» — задал он жизненно важный вопрос.
«Тут надо подумать. В ночлежку нельзя, там легавые кишмя кишат. Да еще это банда из Бугенвилля».
Его тронула забота Шампуня, и если только он не вынашивал план во сне перерезать ему горло.
«Найдем местечко на природе, я такие знаю. Правда, сейчас февраль, социальщики по всему городу так и шныряют. Ну и полиция тоже. Не хотят, чтобы народ на улице ночевал. Если кто-то из наших даст дуба, им живо накостыляют».
Перспектива ночевки под открытым небом пугала Януша. Он боялся нападения местных бандосов.
«А в каком районе эти гады из Бугенвилля на меня напали, ты не помнишь?»
«Ну, вроде как в Ла-Жульет, возле доков».
«А я что там забыл?»
«Да мне-то почем знать. Ты тогда все больше в Эммаус тусовался».
«Эммаус». Януш сообразил, что до сих пор не расспросил тех, кто должен был знать его лучше всего. Но сейчас уже слишком поздно. Его фотографии наверняка разослали по всем благотворительным общежитиям. Тут его осенила новая идея. Он порылся в карманах и нашел визитку, полученную от мужчины в поезде, проходившем через Биарриц.
«Даниэль Легуэн,
компаньон Эммауса, 06-17-35-44-20».
«Тут где-нибудь есть телефон-автомат?»